Понедельник, 23 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Сегодня у нас будет много насущных тем, самых разных, но хочется начать с той деятельностью, которой вы занимаетесь в Европе. И в одном из своих постов в социальных сетях вы написали, что в ПАСЕ, напомню, это парламентская ассамблея Совета Европы, появился постоянный орган, в котором мы представлены. Мы делегация России, как я правильно понимаю, даже не делегация России, а появился спецдокладчик по России, это депутат из Эстонии Эрик Кросс. И в социальных сетях я увидел самую разную реакцию на это событие. И, в частности, Эрика Кросса обвиняют в том, что он ястреб. Приводятся разные его сообщения в Твиттере. И, как минимум, можно назвать его довольно проукраинским политиком. И как вам кажется, насколько действительно, как докладчик, Эрик Кросс по России может быть объективен?
Он, я бы так сказал, он антипутинский, он ястреб в плане того, что он выступает очень жестко против путинского режима. Он был один из тех, кто не только поддержал, но двигал резолюцию о признании Путина нелегитимным. Вот. Но при этом и Эрик Кросс, и президент ПАСЕ Теодорос Рассопулос, и многие другие руководители парламентской ассамблеи Совета Европы четко определили, что с российским гражданским обществом они не только будут взаимодействовать, но и будут создавать институцию, как правильно сказать, наверное, по-русски-то, да, это институциализированный орган, который будет формировать политику в отношении россиян, да, России и россиян. Вот, а в данном случае здесь большой спектр вопросов, это и защита тех, кто сталкивается с различными бюрократическими там трудностями, это и формирование повестки и, я бы сказал, стратегии на постпутинской будущей России. Ну и, в общем-то, это и поддержка независимых СМИ, и много-много других вопросов. Значит, здесь нет смысла читать комментарии, здесь нужно понимать одну простую вещь. Что за 2.5 года, что мы работаем, если, например, у белорусов была Тихановская, если у них был офис, если у них было понятное взаимодействие, у нас этого не было ничего. Вот, и впервые, наконец-то, да, хоть в каком-то, я бы сказал, заметном политическом органе Европы появился человек, уполномоченный Советом Европы отвечать за Россию, с которым у нас за это время сложились нормальные рабочие и личные отношения. Я надеюсь, что в ближайшее время, ну, кстати, можно посмотреть, уже есть проект дорожной карты, который мы обсудили. Там есть в том числе и travel document, паспорта, или как это будет решаться, в качестве одной из целей работы нашей группы. И я думаю, что впереди много разных интересных проектов. То есть, на самом деле, это прорыв, я могу сказать, потому что, ну, вот стремились мы когда-то, если помните, мы обсуждали институт коллективный Тихановской там или что-то в этом роде.
Да, было такое.
Мы уже к этому близки, да, потому что ПАСЕ как политический орган поддержал, значит, эту работу, из своего состава назначил спецпредставителя. Здесь важно отметить, что Эрик Кросс достаточно близок к команде Кай Калас, это бывший премьер Эстонии, которая, в общем-то, с ноября месяца будет одним из руководителей Еврокомиссии.
Да, то есть и она тоже будет... занимает довольно ястребиную такую позицию, надо признать. Вы, конечно, скажете, что по отношению к путинскому режиму, но тогда вопрос, а все-таки разделяют ли, что Калас, что Кросс именно есть путинский режим и есть отдельная Россия?
Сейчас, я просто хотел бы завершить. Значит, да, Кай Калас, да, чтобы просто все понимали, вместо Боррелли будет, ну, по сути, министром иностранных дел всего Европейского Союза, это второй человек Еврокомиссии, то есть это очень влиятельная позиция. Вот. И, кстати, Андреас Кубилиус назначен, в общем-то, руководителем, министром defense, да, обороны, то есть это те люди, с кем мы работали. Значит, и будет, я думаю, что где-то к ноябрю сформируется команда репортеров в Европейском парламенте. Значит, а теперь по поводу Кай Калас. Я с ним лично не знаком. Вот. Некоторые заявления действительно выглядели таким образом. Но, собственно, наша рабочая группа, она для того и создана, да, для того, чтобы мы могли встречаться, для того, чтобы мы могли готовить разные резолюции, разные документы, обмениваться мнениями уже не просто как приглашенный один раз или там два раза на какую-то конференцию, на какое-то заседание изгнанной российской политики, а это уже будет постоянный рабочий орган, да, где у нас будет возможность встретиться с Кай Калас, обсудить проблема. Но что касается Эрика Кросса, я могу сказать, что я его знаю давно, ну, мы с ним общаемся достаточно давно, то есть он для себя точно разделяет, и вообще парламентская ассамблея Совета Европы во многих резолюциях подчеркнула, да, есть путинский режим, а есть те люди, которые выступают против этого режима, которым нужно помогать. И, кстати говоря, там помимо паспортов, да, там еще готовится целая программа. Я скинул свои предложения, ну, не свои, а наших NGO, наших общественных организаций по теме, она называется Transnational Repression. Да, что это такое? Это все нападение на людей, слежка, ну и прочее-прочее, деятельность российских спецслужб за рубежом, да, когда они, или там, например, когда они требуют кого-то депортировать, кого-то экстрадировать. Вот вспомните, когда был скандал вокруг группы B2, это как раз и есть проявление вот этого transnational repression. Сейчас, например, из Казахстана требует выдать одного из россиян, который там тоже как-то неаккуратно высказался по поводу войны. Его сейчас там, по-моему, задержали на 40 суток.
Вот сейчас тогда получается, из тех примеров, которые вы приводите, Кросс, он омбудсмен по иммигрантам. Он никак не привязан к тем, кто остался в России, к тому гражданскому обществу, которое выступает против войны.
Кросс вообще омбудсмен ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это орган, который объединяет депутатов из 40, раньше было 47 стран, потом осталась Тихановская от Белоруссии, и Россию исключили. То есть сейчас как бы 46 стран, но Беларусь представляет Тихановскую. Вот. И он назначен этим органом. Значит, вообще Парламентская ассамблея Совета Европы, ну, это, в общем-то, не какая-то там не государство, да, это не Еврокомиссия. Это орган, который занимается правами человека. Вот, раз. Это орган, который контролирует, курирует выборы. И этот орган, который рекомендует парламентам этих стран определенную политику и в отношении мигрантов, и в отношении России, в отношении санкций в том числе. Например, у нас запланировано с Эриком Кроссом, я с ним как раз вчера разговаривал, мы запланировали большую встречу, куда мы хотим пригласить наших экономистов. Это Владислава Наземцева, Сергей Алексашенко, Дмитрий Некрасов, там Андрей Мовчан и многие другие, чтобы серьезно и предметно поговорить про санкции, про то, как они влияют на экономику, какие санкции эффективны, какие санкции вредны, ну и так далее. Да? То есть сформирована группа, и есть готовность, ну, как бы, выслушивать разные экспертные мнения и дальше это реализовывать в виде там, резолюции. Понятно, что это не даст какого-то мгновенного эффекта, но всегда, знаете, чем отличается Европа, ну, западные страны от России. Это, кстати, очень важно. Я надеюсь, что это рано или поздно поймут в том числе и российские мигранты. У нас же как? Мы в России, мы институтам не доверяем. Как бы на то есть причина. Мы не доверяем суду, мы не доверяем следствию, мы не доверяем каким-то там парламентам, мы не доверяем никому, мы доверяем только там своему собственному мнению или какому-то нашему авторитету. Вот. Запад работает совершенно по-другому. На Западе ты можешь сколько угодно выступать в прессе, выступать на разных митингах и все что угодно делать, но если не будет серьезной, системной, институциональной работы, то ты никогда ничего не добьешься, потому что там есть парламент, там есть суд, там есть следствие, там есть процедуры. Вообще демократия, я могу сказать, ну, для меня новое определение демократии, которое на самом деле гораздо более точное, чем многие другие, это власть процедур. Вот демократия – это власть процедур. Да? Власть, если раньше там власть институтов, сейчас все-таки из-за социальных сетей немножко здесь ситуация поменялась, но это власть процедур. Даже если ты известный российский там эмигрант, даже если тебя поддерживает огромное количество там политиков и тебя знают, если ты идешь в миграцию, ты будешь, как и все, стоять в очереди, ты будешь, как и все, проходить одинаковые процедуры, кто бы за тебя как ни просил. Это так все и работает. Поэтому, если мы хотим быть более эффективными, нам важно быть не просителями и не просто там каким-то голосом гражданского общества, а нам нужно внутри использовать площадки, создавать институты. Да, где рабочая группа, например, ПАСЕ и Российский антивоенный комитет, Российское гражданское общество, это некий институт, да, от этого института гораздо проще потом формировать делегацию, ехать навстречу, я не знаю, там, в Бундестаг, парламент Германии, национальное ассамбление, ассамблея, парламент Франции, куда угодно. И там уже с тобой будут разговаривать как с частью системы. Вот, поэтому мы на самом деле очень серьезно продвинулись. Мы этим занимались, я не знаю сколько, года полтора. Я сидел в этих пассе, я не знаю сколько там, и в Страсбурге, и в Париже в их офисах, и встречался с отдельными депутатами, мы все вместе туда ездили. Вот, слава богу, мы сдвинулись с мертвой точки. Как там говорила Екатерина Шульман, да, институты спящие рано или поздно просыпаются. А здесь они даже не спящие. Вот, просто те люди, которые понимают, как работает западная бюрократия, они очень высоко оценили вот этот наш такой прорыв. То есть, например, сейчас нам гораздо проще будет от имени там, ПАСЕ обращаться в разные инстанции, в разные парламенты, предлагать решения, как, что делать россиянам, как можно решить их проблемы, если им государство не даст паспорт. Да? Что это будет? Вот, например, у нас была дискуссия с президентом парламентской ассамблеи, с Эриком Кроссом. Кстати, Эрик Кросс, между прочим, в своем проекте «Дорожной карты» он предложил демократические паспорта, о которых говорили. И там у нас была серьезная дискуссия, насколько это реалистично или нереалистично, потому что там были многие депутаты, которые сказали, слушайте, это крайне сложно. Да, крайне
Но тут
сложно.
Вопрос верификации, кому их выдавать, потому
там,
что
да,
можно
не
найти демократа в Южной Африке, который скажет, я русский с самого начала и с самого начала в антивоенном движении. Дайте мне
Нет,
паспорт, чтобы заехать в Европу.
Дело не в том, не в верификации, а дело в том, что для того, чтобы появился какой-то признанный документ, новый, да, решения должны пройти там в разных странах. Это крайне сложная процедура. Поэтому они сказали, а давайте попробуем взять то, что есть уже, когда, например, там, в Литве, в Германии, во Франции выдают паспорта не граждан, они как бы называют серые паспорта. Ну, у Геннадия Гудкова, например, есть такой паспорт, когда у него, ему отказало посольство в выдаче российского, он обратился, ну, это паспорт беженца, да?
Ну да, он
есть
подразумевает отказ от российского паспорта, в том плане, что ты красную книжку отдаешь.
Если это паспорт беженца, да, ты отдаешь свой паспорт. Ну, есть в некоторых случаях, когда там не отдают, но если подходить как бы строго по закону, то ты должен отдать свой паспорт, и тебе вообще нельзя посещать Россию и даже российские посольства. Вот это принципиально. Но есть еще другие паспорта. Паспорт не гражданина. Ну, я сейчас не помню, как он точно называется. Там, в Литве, в Германии. Есть еще во Франции там несколько вариантов. Когда ты можешь без политического убежища, да, получить паспорт не гражданина, это как travel document. Вот. И мы обсуждали страны, в каких этот институт, ну, лучше работает, что нужно изменить. Мы сейчас договорились, что мы соберем определенную статистику, кому дают, на каких условиях дают, сколько было выдано, сколько люди ждут этого паспорта, да, какие основания. Вот. И просто подумаем, как сделать так, чтобы европейские страны, в общем-то, модернизировали то, что у них уже есть, чтобы, например, эта возможность была предоставлена не только тем, на кого уже заведены уголовные дела в России, а и тем, на кого еще не заведены. Потому что есть много кейсов, когда уголовного дела нет, но мы прекрасно понимаем, что если человек вернется в Россию, получать какой-то паспорт, то его там сразу же схватят, арестуют и возбудят уголовное дело. Пример группа Би-2, да, из Таиланда. Когда уголовного дела нет, но мы все прекрасно понимали, что их там ждут и в кавычках с распростертыми объятиями даже анонсируют уже уголовные дела на уровне Госдумы, на уровне МИДа и так далее. Вот. А, соответственно, это уже разговоры не просто помогите там бедным русским, у них нет документов, чтобы передвигать. А это уже конкретно с участием депутатов профильных комитетов, которые знают практику, когда мы сидим и просто обсуждаем статистику, аналитику, экспертизу, и на основании как бы дискуссии формируется там дорожная карта, мы договариваемся о том, кто что делает, кто готовит доклад, кто изучает ситуацию с паспортами. Ну, вот. И уже на следующее заседание ПАСЕ будем выносить какие-то проекты решений. Вот. Дальше ПАСЕ выступает с резолюцией, вот. И с этой резолюцией мы уже едем по странам и начинаем разговаривать уже не просто как там российские диссиденты, иммигранты, а мы уже начинаем разговаривать как, ну, люди, принимающие участие вот в этой официальной рабочей группе. Вот, понимаете, это я знаю, что, наверное, многие нас слушают и думают, ну вот, вы нам это рассказываете очень долго. Ну да, к сожалению, Вообще это очень долгий процесс. Если что-то поменять в нормальной демократической стране, тебе приходится работать с институтами, тебе приходится пройти миллион всяких разных дискуссий, встретиться с одной партией, с другой партией, с третьей партией, найти там сторонников. Вот, это демократический процесс. Это вот так работают институты в демократических странах. А с одной стороны, долго, да, но лучше уж долго, чем как в России, когда они совсем не работают.
Дмитрий, мне кажется, тут возникает другая проблема, что большая часть тех людей, кто нас слушает или смотрит, они находятся на территории Российской Федерации. Для них непонятно, как представительство в ПАСЕ может изменить их жизнь. Потому что, опять же, все, что вы приводили, касается сугубо тех, кто сейчас покинул территорию Российской Федерации.
Ну, очевидно, что депутаты Парламентской Ассамблеи Европы, Совета Европы, вряд ли смогут очень сильно изменить жизнь граждан России. Потому что жизнь граждан России, их судьба зависит от действий правительства Российской Федерации. Что мы можем сделать? Мы можем повлиять на то, чтобы, если будет новая волна миграции, да, если там будет закручивание гаек и будет новый поток иммигрантов, да, чтобы их принимали, чтобы их не экстрадировали, не депортировали никуда. Это первое. Второе, мы, конечно же, постоянно говорим про политических заключенных и то, что, слава богу, произошло в начале августа, когда произошел беспрецедентный обмен политзаключенных. Это в том числе результат работы огромного количества, понятно, организаций, в том числе ПАСЕ, которая выступала с такой резолюцией, не один раз выступала с такой резолюцией. Вот. А обмен заключенных, да, это важная тема. А третье, ну, санкции. Потому что, ну, объективно, когда какие-то санкции, как там заморозка активов ЦБ, безусловно, бьет, конечно, по российской военной машине или там какие-то там нефтяные и всякие прочие. Вот. Но когда россиянам запрещают открывать счета и держать там суммы, там больше определенной суммы, ну там 4 было пакета санкций финансовых, то это наоборот, на самом деле, мало того, что это россиянам проблемы создает, но как бы проблемы россиян там не сильно интересуют в условиях войны, вот, так это еще закрывает возможность для тока капитала, потому что у них главная задача, как ослабить военную машину.
Да, санкции только способствуют накоплению капиталов на территории
Конечно,
России.
да. Эти санкции способствуют накоплению капитала. Вот у меня была возможность на прошлом заседании ПАСЕ, не вот когда мы уже там, когда назначили Эрика Кросса, а когда еще мы встречались в Берлине с руководством, Эрик Кросс тоже был. Вот, там был Алексашенко, Иноземцев, Некрасов. И мы просто объясняли на пальцах, да, вот что происходит с оттоком капитала, почему это как бы одна из основных тем. Мы дальше приводили, ну, не мы, экономисты наши, приводили цифры. Ну, например, если мы берем нефтяные санкции, которые, по сути, как-то ценовой потолок, да, oil price cap, вот, ценовой потолок, в результате этих санкций Россия потеряла порядка, ну, по оценкам наших экономистов, ну, 50-60 миллиардов долларов за вот эти 2,5 года, за 2 года. При этом все основные потери, они уже произошли. Дальше система адаптировалась, и потери будут, ну, не больше 10 миллиардов по году. В год. Вот все, что они накрутили, создает ущерб для путинской военной машины на 10 миллиардов долларов в год. При этом мы им говорим, вы говорили Эрику Кроссу, вот посмотрите, только российские туристы до ковида тратили за рубежом только туристы. 50 миллиардов долларов в год. Сейчас эти туристы как бы не могут никуда выезжать. То есть вы 10 миллиардов долларов, на 10 миллиардов долларов ущерб нефтяными санкциями нанесли, но при этом ограничив как бы въезд и визовый режим ужесточив, вы заперли эти 50 миллиардов внутри России. Дальше там еще разные санкции, которые привели к тому, что весь российский бизнес там из Европы, ну не весь, я имею в виду, кто опасался попасть под санкции, вывел деньги из Европы. 50 миллиардов долларов – это только то, что журналисты откопали. И вернули в Россию. То есть вместо оттока капитала происходит приток капитала. И вот это как бы серьезная дискуссия была. Когда и у Эрика Кросса была возможность ознакомиться не только с выступлением, да, но с целый доклад. Мы же сделали think tank, Центр анализа стратегии в Европе, где там и Алексашенко, и Мовчан, и Иноземцев, и Некрасов. Мы прямо этот доклад сделали, большой доклад, слайды показывали. Там было все руководство Парламентской Ассамблеи Европы. Потом мы ходили с этим докладом в Бундестаг. То есть это, ну, тоже работа по формированию мнения decision makers, вот тех, кто принимает решения. Соответственно, ну, тоже такая работа достаточно, ну, скажем так, не дающая быстрый какой-то результат, но она важна. То есть ПАСЕ может рекомендовать парламентам европейских стран обратить внимание на те или иные санкции, что они эффективны или неэффективны, вредные, там, полезные и так далее, и так далее. Это будет одно из направлений работы. И это как раз в том числе поможет россиянам. Ну и третье, что важное, мы же ведь постоянно доказываем, что не все в России поддерживают войну, и далеко не все. И, собственно, акция «Полдень против Путина», она, ну, очень сильно повлияла на общественное мнение в Европе, особенно, да, когда политики европейские увидели очереди от Калининграда до Владивостока. Да, я уже не говорю про посольства в разных странах мира. Вот. И мы же это все показывали, фотографии, видео, мы приходили, говорили, ну, посмотрите, что крест на России ставить не надо. Потому что там такие настроения же были очень, очень популярны в какое-то время. Потому что если не будет Путина, когда закончится этот путинский режим, то все равно будет откат. Вот, потому что там огромное количество людей...
Но вы это говорите с очень большой уверенностью. Может быть, откат будет, но в другую сторону, с другой идеологической окраской.
Мы не просто говорим, мы еще делаем доклады, социологию, исследования. Вот мы, например, когда раньше ходили, им рассказывали, какие российские мигранты там, с правильными взглядами против войны, они нам не верили. Мы сделали исследование, которое мы заказали и сделали совместно с французским институтом международных отношений ФРИ, один из самых популярных в Европе. Дальше мы заказали у одного из университетов, Европейского университета Никосии, социологию по 4 странам. Германия, Франция, Польша, Кипр. Ну, выбрали там страны, куда больше всего там поток был, где больше всего там первичных ВНЖ выдано. И так вот, европейцы сами по нашему заказу провели исследование, которое выявило, что российские мигранты, там, во-первых, образованы там с цифрами, 75% новая волна, высшее образование, плюс еще 7% степени всякие научные, уровень дохода выше среднего европейского, то есть налоги люди платят, да, полезны в экономическом смысле, выступают против войны, против Путина, и это в цифрах все показано, это, кому интересно, пожалуйста, Think Tank Case, называется case-center.org, заходите, там есть это исследование. Ну вот, мы его презентовали во Франции, в Германии, на Кипре, вот сейчас в Польше. И дальше наши диаспоры идут тоже по разным странам. И здесь у них нет аргументов. Что значит, вы нам не верите? Ваши институты европейские по нашему заказу сделали, вот идите, вы не верите вашему французскому институту, верим. Не верите университету Никосии, верим. Они у вас в ассоциациях во всех этих европейских, социологических. Вот, вот цифры. Мы теперь говорим не просто гипотезы выдвигаем, мы их доказали, эти гипотезы.
Но
мы говорим,
представляет ли результат опроса, извините, что перебиваю, российских мигрантов, то, какие настроения в России, потому что в России на данный момент социологию провести нереально. Любая цифра будет искажена хотя бы страхом, потому что люди будут бояться искренне отвечать.
Реально провести социологию в России. И у нас скоро выйдет несколько докладов по айтишникам, по врачам и много-много чего интересного. Возможно делать социологию в России. Да, ее не могут делать те центры, которые зарегистрированы в России и которые могут прийти, но мы делать можем. То социологии, собственно говоря, у нас запланирована большая исследовательская работа по России для того, чтобы рассказывать как раз на Западе, а что происходит в России. Какие миграционные настроения, какие настроения среди айтишников, среди докторов, там, врачей, ну и так далее. Какие, там, как относятся к санкциям, насколько там санкции влияют на разные сферы экономики. Конечно, мы это будем теперь делать и в рамках нашего Think Tank Case, ну и в рамках этой рабочей группы. Потому что когда ты идешь навстречу к любому европейскому чиновнику, он тебя, конечно, послушает, да, но ты даже посочувствует. Когда они принимают решения, они принимают решения в соответствии со своими там, многолетними бюрократическими процедурами. Когда цифры, когда доклады, когда отчеты, документы и так далее. Они, это все обсуждается. Нужно пойти в один комитет, в другой комитет, в рабочую группу, найти компромиссы, принимать решения. Это не значит, что они всегда правильные принимают. Часто неправильные. Кстати, по санкциям много эмоционального было. Вот. Но у нас теперь есть возможность не просто так выступать, а выступать с конкретными проработанными докладами, подготовленными на базе серьезных исследований. Вот просто посмотрите наши последние первые три доклада. Вот, и в ближайшее время мы будем говорить с ними и про санкции, и про настроение внутри России, много-много чего интересного. Я просто не хочу сейчас раньше времени это все анонсировать. Мы, безусловно, опубликуем.
Хорошо, мы живой гвоздь, будем следить. Я напомню, что это особое мнение политика Дмитрия Гудкова. Пожалуйста, поддержите лайком, поделитесь трансляцией с друзьями, задонатьте нам, если у вас есть такая возможность, или зайдите в наш виртуальный книжный магазин под названием «Дилетант.шоп», где будет представлена книга Ари Туранина «Памятники не тем». Там рассказывается о правителях, которые не заслужили славы, по мнению тех или иных народов, потому что есть разные, например, сюжеты исторические, когда, с одной стороны, например, государь-император Александр II Финляндии считается героем, потому что он во многом дал много либеральных свобод для этого княжества на тот момент в составе Российской империи, поэтому памятник в центре Хельсинки Александру II стоит. Но есть и обратный пример по политике Александра II – это подавление польского восстания, и для Польши Александр II – убийца и палач. И вот такие сюжеты разбираются в этой книге, или, например, генерал Роберт Ли, памятники которому стоят в Южных Штатах, соответственно, Соединенных Штатов Америки, а в Северных он является представителем, носителем вот этих ценностей, которые против которых воевали северяне, например, рабство, работорговля. Но для Южных Штатов это символ духа, символ сопротивления, и памятники, несмотря на то, что гражданская война США закончилась поражением южан, памятники Роберту Ли в Соединенных Штатах остались. И вот такие сюжеты именно раскрывает книга «Памятники не тем» Ари Туранина. Она доступна у нас в «Дилетант.шоп». Ну, а мы двигаемся дальше, и прежде чем разобрать следующий сюжет, прямой вопрос. Дмитрий, что вас связывает с Леонидом Невзлиным? Может быть, вы получали от него когда-то деньги?
Нет, не получал. Я, кстати, не Наки тут спрашивал. Значит, я, естественно, как один из основателей антивоенного комитета, связан с Михаилом Ходорковским, как и многие другие члены антивоенного комитета. Мы вместе создавали этот антивоенный комитет. Вот. А от Леонида Незмина никаких денег не получаю. Более того, если мы говорим про антивоенный комитет, конечно, там есть проекты, которые наряду с другими людьми финансируют Ходорковский, да, здесь нет никакого секрета. Но я могу сказать, что я в том числе привлек для общих проектов тоже деньги в виде гранта. Да? То есть я инвестирую в общее дело, которое считаю крайне полезным. Между прочим, то, что мы сейчас говорили про ПАСЭ, это результат работы антивоенного комитета. Куда входит, просто хочу подчеркнуть, Володя Карамурза, куда входят Сергей Гуриев, Катя Шульман, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, да, и многие-многие другие. Да, например, Евгений Киселев, Виктор Шендерович. Очень много достойных, порядочных людей.
Которых, конечно, в России делают... признали иноагентами, террористами, и тут такие ярлыки навешивают, чтобы от них отвернуть российскую аудиторию.
Я думаю, это как бы по умолчанию. Вот. И среди проектов очень много тех проектов, которые когда-то мы помогали запустить. Ковчег. Да, ну, все же знают этот проект. Можете посмотреть мои ролики, там, начиная с 22 года, как мы это все поддерживали и прочее, прочее. Прекрасный, замечательный проект, который помог, я даже не знаю... Каким десяткам тысяч? По-моему, там было обращение, даже, по-моему, за сотню перевалило, тысяч. Вот. А диаспоры, например, да, поддержка идет диаспора. Диаспоры входят в антивоенный комитет. Мы постоянно друг другу помогаем, обмениваемся информацией. Значит, диаспоры участвовали в том числе в освобождении группы Би-2, хочу вам сказать. Как я работал тогда? У меня были журналисты, у меня были диаспоры, у меня были дипломаты. Мы со всеми вместе координировали эту работу, и они в том числе вложили вклад. И это я просто известный случай говорю. А сколько случаев просто с неизвестными людьми, на которые, наверное, мало кто обращает внимание, но эта работа ведется ежедневно. Вот. А дальше работа с разными институтами, ПАСЭ, Европарламент, вот, где мы продвинулись, например, количество гуманитарных виз выдано огромное количество. Количество там кейсов, когда мы кому-то помогали с счетами банковскими, кому закрывали, их очень много, просто там тысяч, да, вот, просто известных кейсов не так много, вот, и эти проекты прекрасны, да, и я буду продолжать однозначно просто в них принимать участие, потому что, ну, я вообще надеюсь, что мы добьемся каких-то серьезных системных просто изменений и поможем большому количеству людей получить там документ, да, travel document. Потому что у меня, например, уже паспорт практически заканчивается штампы, я не знаю, как я буду ездить, но вроде там в Европейском Союзе в шенгенской зоне отменяют эти штампы, вот, я очень надеюсь, что с ноября это произойдет. А у меня сколько людей, у кого паспорта заканчиваются, да, если ты уже иностранный агент, если какой-то там штраф на тебе висит, если какая-то уголовка, тебе не дадут больше паспорт. Ну, я просто это очень хорошо знаю. Да, пока это еще не массовая проблема, но она может быть массовой, когда они просто откажут в предоставлении консульских услуг. В принципе, к этому всему идет. Да? Мы уже видим пример в Беларуси. И я не исключаю, что ситуация будет просто для всех, кто в эмиграции, ухудшаться. Особенно для тех, кто позволяет себе критиковать путинский режим, войну, ну и так далее. И эту работу просто обязательно надо делать. Я ее буду делать при любом, как бы, как сказать, при любых вокруг обрушивающихся на меня каких-то там...
При любых обстоятельствах.
Я очень не хочу вообще принимать участие, потому что, ну, я человек сам по себе не конфликтный. Вот. У меня как со всеми всегда были хорошие личные отношения. Конечно, я понимаю, к чему вы ведете. Грустная ситуация очень.
Я, знаете, я хотел зайти даже с другой стороны, как раз через ПАСЕ, потому что Кросс в интервью Екатерине Катрикадзе призвал российскую оппозицию назначить антипутинскую делегацию в ассамблее для постоянного представительства, но ее участников должны выбрать сами россияне. И вот как раз вот это расследование вокруг Невзлина как будто бы на много шагов назад отбросило возможность какого-то единения, какого-то институтализации оппозиции за рубежом и, более того, присоединения тех же ФБК как Берлинская декларация. И вот этого постоянной делегации, у нее не будет никакой легитимности для того, чтобы появиться в ПАСЕ.
Здесь легитимность будет не от гражданского общества, потому что как бы мы здесь ни сформировали делегацию, мы не можем быть представителями гражданского российского общества, потому что есть огромное число людей, которые находятся в России. Да, и есть огромное число людей, которые, ну, как-то там рискуют жизнью и чего-то пытаются делать. Да, у меня постоянные там контакты с разными политиками. Недавно там, может быть, даже не буду называть их фамилии, а то мало ли там у них какие-то проблемы возникнут. Вот, поэтому здесь кто соберется, тот соберется. Примерно повестка понятна, что нужно делать. Вот, процесс этот уже идет. И да, когда-то ПАСЭ... Это, кстати, еще при предыдущем президенте Парламентской ассамблеи Совета Европы, они сказали, постарайтесь ну, объединить максимальное количество организаций. И на все встречи приглашались представители ФБК. Это, я просто этому свидетель. Вот, вам это может подтвердить аппарат президента ПАСЭ. Он, кстати, не сменился, хотя сменился президент, у них там постоянная ротация, аппарат тот же. Вот, но дальше уже просто никто не питает иллюзий насчет объединения. Да, ну, не хотят объединяться, ну и ладно. Вот, повестка все равно понятная. Повестка-то одинаковая. Нам нужно помогать россиянам, которые сталкиваются здесь с проблемами. Нам нужно поддерживать политзаключенных и тех, кто там сталкивается с проблемами. Нам нужно обсуждать какую-то постпутинскую Россию, будущее России после Путина. Вот, и вот эти все темы, они, ну, в любом случае в той или иной степени обсуждаются на разных площадках. Вот. А Эрик Росс, естественно, как и любой дипломат, он готов работать с теми, кто готов работать с парламентской ассамблеей. Вот, собственно говоря, и его поинт. Мы 7-го, 8-го, по-моему, 9-10 ноября собираем большую конференцию в Берлине антивоенного комитета. Там будут ну, все, кто участвовал в создании антивоенного комитета, диаспоры, Мы туда уже пригласили Эрика Кросса, где мы будем обсуждать в том числе ту повестку, которую он в ПАСЕ предложит по итогам. А я думаю, даже будет подписано какое-то соглашение. Ну и все, и дальше мы будем просто этот проект развивать. И я надеюсь, что у нас будет в том числе координации с Европарламентом, там тоже скоро будут выбраны рапортеры по России, и с Еврокомиссией.
Вот как раз удачно вы упомянули Европарламент, другой большой европейский институт международной политики. И недавно Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам Евросоюза немедленно снять ограничения на удары Украины вглубь территории России. Это и следует как раз вот из текста резолюции, одобренной на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 19 сентября. И у меня такой общий вопрос. Для вас есть грань, где заканчивается антипутинская позиция и начинается антироссийская?
Ну, безусловно, есть, конечно, да. Одно дело, есть комбатанты понятия, не комбатанты. Это первая грань. Вот. А второе, это, конечно, когда санкции, которые, по идее, должны бить по Путину и по его окружению, бьют по простым людям. Ну, по простым людям, я имею в виду даже по антивоенно настроенные люди, что с чем мы просто часто сталкиваемся. Опять-таки, сложно эту грань прочертить, потому что, когда ты общаешься с разными политиками, ты понимаешь, что часто это делалось по незнанию, потому что плохая экспертиза, вот, в порыве эмоций, да, либо по требованию там, избирателей, которые тоже, естественно, насмотрелись всех этих жутких просто кадров из Украины, и я эти эмоции абсолютно понимаю. У меня самого такие эмоции были. Это гибель там детей, женщин, там беременных, ну, Бучи там и так далее, да, за то, что все, что я сейчас говорю, это вошло в уголовное дело, кстати, мое там 8 лет, распространение фейков об армии. Ну, у всех у нас были эмоции. У всех у нас были эмоции. Вот сейчас, мне кажется, пришло время, когда эмоции чуть поостыли, и сейчас есть возможность просто это уже обсуждать как-то с холодной головой, потому что иногда ты хочешь наказать Путина, да, а получается, что наказываешь совсем не Путина, а Путину даже помогают эти решения. Вот нам наша задача сейчас сделать так, чтобы санкции были эффективны в плане борьбы с режимом, но при этом, чтобы они как раз не создавали проблем для тех, кто тоже борется с этим режимом. Вот, и этот процесс достаточно сложный, потому что, когда санкции принимались, это было решение 27 стран. Вот, и для того, чтобы сейчас это все отвернуть, нужно решение 27 стран. И я понимаю просто какой-то масштаб и объем работы, особенно когда у тебя нет никакого статуса. Потому что вот вы говорите там «представлять». Я никогда не говорю, что я кого-то представляю. Вот когда я был в Госдуме, и мне кричали, вы никого не представляете, да, то я тогда все делал, чтобы представлять тех людей, которые там вышли, выходили на Болотную, да, которые хотели честных выборов, там, прекрасную Россию будущего и так далее. Но у меня все равно, у меня были голоса.
Сейчас, как минимум, антивоенный комитет вы представляете как структуру. За ней уже...
Я представляю себя, представляю коллег по антивоенному комитету. Я надеюсь, что я представляю тех людей, которые меня поддерживают, но я не могу утверждать, потому что никаких выборов не было. Вот. А тогда все-таки были еще выборы в Коалиционный совет оппозиции. Почему я тогда пошел? Потому что ну, были эти все лозунги, вы нас не представляете, а мне важно было представлять этих людей. Поэтому я пошел на выборы, хотя у меня был мандат депутата Госдумы, но я пошел в Коалиционный совет оппозиции, туда избрался. Вот. И после этого мне было спокойнее говорить, что я все-таки чей-то представитель, да, это важно. Сейчас, к сожалению, да, после того, как Тихановская выиграла у Лукашенко, путинский режим вообще никуда никого не пускал. Ни на какие выборы. У нас не было возможности выиграть выборы, поучаствовать даже в выборах, да, уж не говоря о том, чтобы выиграть.
Это понятно, Дмитрий, но вы далеко
Поэтому
уже...
я не могу там говорить, что я представитель. Я представляю себя, я представляю свою организацию. Вот, я представляю ну, определенный набор как бы интересов, да, вот наши интересы. Ну, я их, собственно, и перечислил. Поэтому я к слову представительство очень аккуратно отношусь.
Ну, вы довольно далеко ушли от вопроса про удары вглубь России, потому что представим гипотетическую ситуацию. Украина получит такое разрешение, и Украина будет наносить удары по, допустим, энергетической инфраструктуре, и все равно это будет вести к жертвам среди мирного населения Российской Федерации. Станет ли это предметом обсуждения антивоенного комитета, что нужно, необходимо принять какие-то действия в таком случае?
Мы сделали заявление уже по этому поводу, да, когда было вторжение там, в Курскую область. Вот. И здесь совершенно очевидно, вся ответственность за все то, что будет происходить, к сожалению, оно будет происходить на территории Российской Федерации, несет исключительно Путин. Да, Путин со своими институтами, со своими депутатами, со своим окружением по одной простой причине. Потому что если бы Путин не атаковал Украину, если бы Путин не начинал эту полномасштабную войну, если бы Путин не убивал мирное население, да, и не направлял туда армию, то этих бы жертв не было. Поэтому здесь все очень просто. Если мы хотим, чтобы не было никаких жертв, в том числе и среди россиян, выводите войска. Вот и все. Поэтому здесь Украина, здесь уже действуют законы войны. Это не значит, там Лев Шлосберг тогда дискуссию начал так, что кого-то это радует. Меня это совершенно не радует. Меня совершенно не радует. Более того, у меня знакомые пострадали, даже родственники пострадали. В их дома просто прилетело. Вот. Это меня совсем не может никак радовать. То, что происходит, абсолютно никак. И мне грустно от того, что происходит, обидно. Но я прекрасно понимаю, что когда российские войска атакуют Украину, да, постоянно, ежедневно, там погибают люди, то они должны прекрасно понимать, что будет и ответная, какой-то ответ с той стороны. Ответ в рамках того, что они смогут. Вот смогут они там атаковать аэродром, они будут атаковать аэродром, но потому что у них нет никакого выбора. И здесь грань очень простая. Выводите войска, и ничего этого не будет. Вот на следующий день ничего, даже в этот же день, как только будут выведены войска, война закончится. Жертв больше не будет ни с одной, ни с другой стороны. И здесь ответственность впрямую Путин.
Да, это такое решение понятно, но оно на данном этапе кажется малореалистичным. Давайте разберем другой частный пример. Довольно часто в медиа появляется новость о том, что подростки подожгли что-либо. Это какой-нибудь релейный шкаф на железной дороге, или вот как сегодня на авиабазе в Омске подростки, 16-летние парни, подожгли вертолет Ми-8. И спецслужбы российские связывают такие поджоги с деятельностью украинских спецслужб, которые через соцсети агитируют на это подростков, обещая разные вознаграждения. И является ли, например, это предметом расследования для антивоенного комитета, вовлечение российских подростков в войну, не как комбатантов, а как вот таких диверсантов, чтобы установить истину в этом вопросе и не вовлекать, например, граждан России, несовершеннолетних, войну.
Вы это утверждаете как факт, или это ваша гипотеза,
Это
предположение?
пока это гипотеза, потому что я
Да,
ссылаюсь только на официальную информацию со стороны Российской Федерации. Но, может быть, как раз нужно установить, чтобы не было никаких недоговорок истину.
вы ссылаетесь на официальную информацию, значит, Российской Федерации, которая меня объявила иностранным агентом, которая моего папу объявила террористом-экстремистом, я как-то должен на это реагировать, я никак не буду на это реагировать. Более того, давайте не переоценивать возможности антивоенного комитета. Да? Мы не следствие, мы не государство, мы не армия. Да? Мы просто какие-то публичные люди, которые хотят сделать так, чтобы война закончилась, да? И которые хотят, чтобы Россия, в России сменился режим на демократический. И мы хотим, чтобы России не вычеркнули из числа как бы стран, которые могут быть частью вот этой мировой цивилизации. Это все, что мы можем. Наше оружие это, не знаю, мобильный телефон, через который мы пишем посты, записываем какие-то видеообращения. Наше оружие это дипломатическая борьба, не знаю, орудие дипломата, да? Вот мы можем разговаривать с политиками, мы можем разговаривать со СМИ, мы можем разговаривать с разными экспертами. Это все, что мы можем делать. Вот. А проводить расследование, кто там чего сказал, мы не можем, конечно, не будем этого делать. Вот. Так что не нужно, как бы сказать, нам считать нас какой-то там супер уполномоченной организацией с большими возможностями. Это не так.
Но все равно вы заявлены как антивоенный комитет, и такие события не способствуют установлению мира. Я имею в виду вовлечение подростков в террористическую деятельность. Да, мы это знаем со слов российских спецслужб.
Военный комитет тоже не уполномочен обсуждать разные гипотезы, которые выдвигает правительство Российской Федерации. Поэтому, ну окей.
Ну хорошо, есть... но если это, допустим, будет заказано, да, заказано, простите, доказано независимыми расследователями, может ли антивоенный комитет обратиться с соответствующим обращением, например, к официальным структурам в Украине, чтобы такого не происходило? То есть, пожалуйста, не вовлекайте наших детей в участие в боевые будет? Действия.
Давайте просто гипотетически представим, что кто-то обращается в правительство Украины с таким заявлением. Кто-нибудь услышит это? Кто-то послушает? Да нет, конечно. Вот, ну...
Тогда в чем ценность антивоенного комитета?
Ли ценность антивоенного комитета заключается в том, что мы группа людей, которая обладает определенной репутацией, в том числе на Западе, к которым могут прислушиваться разные политики, decision-makers, которые могут на наши призывы отреагировать и помочь решить разные проблемы. Они маленькие проблемы. Да? Это, не знаю, паспорта, визы, банковские счета. Раз. Да? Второе. Они могут послушать наших экспертов, а могут и не послушать, которым объясняют, какие санкции влиятельны, какие невлиятельны. Это просто вот то, что мы делаем, это ну, на основании серьезных исследований. Да? То есть это не просто мнение там, эксперта. Это серьезные исследования. Вот. На это мы можем повлиять. Считаю ли я, хорошо ли использовать детей? Нет, детей использовать, наверное, нехорошо. Но буду ли я, так сказать, имею ли я возможность расследовать так это или не так? Нет, конечно, не имею. Более того, ну, мы, конечно, не будем этим заниматься. Вот. А идет война, слушайте, а там детей убивают. И чего? Я вот там убивают детей, а я буду говорить, не вовлекайте детей. Ну, слушайте, ну это все несерьезно. Надо, это не приближает, как вы говорите, мир. Да, конечно, в первую очередь мир не приближает то, что делает российская армия на территории Украины. Это главная причина, почему нету мира, а не то, что кто-то там детей использует. Ну, о чем вы говорите? И вы думаете, Курскую область, значит, захватили часть этой Курской области, потому что что? Потому что они не хотят мира? Да нет, потому что у них нет никакой возможности сегодня действовать как-то иначе, да, это разная тактика. Поддерживаю я это, нравится мне это? Да, конечно, не нравится мне это. Но не надо забывать первопричину. Потому что мы очень часто пытаемся закрыть глаза, очень часто пытаются, особенно пропагандисты. То, что мы там убиваем людей на территории Украины и вторглись в 22-м году в феврале, мы это как бы опускаем, да. А вот у нас здесь дрон прилетел куда-то, вот они там фашисты. Ну, слушайте, ну это просто даже несерьезно. Потому что все прекрасно понимают, какая сторона является преступником, военным преступником. И более того, да, на этот счет есть даже решение Международного суда. Да, Путин является человеком разыскиваемым. Да, этот Международный суд, наверное, не имеет той силы, чтобы там где-то в Монголии кого-то задержать, безусловно. Но мне кажется, здесь мы-то с вами, наверное, не спорим на эту тему. Кто, ну, окей, вы в Москве, может быть, находитесь или в России, но все же прекрасно понимают, кто войну начал, да, кто бомбит мирных граждан и города. Вот и все. И как бы это надо обсуждать в первую очередь.
Нет, здесь, конечно, ничего не изменилось.
Они как люди действуют в ответ.
Но и война меняется, и восприятие войны людьми меняется. И когда мы видим, что Украина продвигается в Курской области, а российская армия продвигается там на Покровском направлении, кажется, что военного решения в этой войне нет. И действительно антивоенно на этом фоне начинает звучать призыв партии «Яблоко» о скорейшем прекращении огня. Вот почему, например, антивоенному комитету не солидаризироваться с этой силой?
Ну, когда насильник, да... Вот вы видите картину. Человек насилует женщин. Давайте это самое. Может быть, мы остановим человека-насильника? Или как? Или мы в этот момент будем говорить жертве, в том числе, а давайте мы прекратим здесь конфликт, как вот вы себе это представляете. Ну хорошо, давайте, давайте выводим войска и прекращаем войну, я поддерживаю. А как по-другому-то? То есть у вас 20% территории чужой страны вы захватили. И чего дальше? Останавливаемся. А завтра еще 20%. И мы каждый раз будем останавливаться, когда у жертвы нет возможности сопротивляться. Ну, это же порочная как бы практика. Совершенно очевидно, что война остановится только тогда, когда Путин получит отпор. Уже очевидно. В противном случае, сегодня у вас одна война, завтра другая война. И вы просто посмотрите за 25 лет. Каждый раз, когда у Путина падает рейтинг, когда ему нужно поднять этот рейтинг, начинается какая-нибудь война, начинается чеченская. Террористов в сортире мочить, там, аннексия Крыма, Грузия. Это же все через войну. Поэтому, конечно, да, лучше жить мирно. Я согласен с этим. Но просто надо понимать, что кто является агрессором, а кто жертвой. Да, какие территории захвачены. Если там, например, в повестке каких-то потенциально мирных соглашений будет обмен всех захваченных территорий, прекращение огня, прекрасно, я это поддерживаю. Об этом мы и говорим очень часто. Хорошо, замечательно, Украина освобождает Курскую область, там Россия освобождает все то, что она захватила. Прекрасно, после этого устанавливается мир. Но хочется этого пути.
Но прекращение огня не подразумевает сдачу территории, это подразумевает заморозку и дальнейший переговорный процесс на международном уровне. И может быть усиление санкционного давления, чтобы, например, Россию принудить к тому или иному решению.
Уравнивает в правах агрессора и жертву. Вот и все. Поэтому вот я вам предложил сценарий справедливый и правильный. Вот. А уравнивать насильника и его жертву я не готов.
При этом...
Ну как вы хотите? Ну, жертва будет сопротивляться.
Нет, это абсолютно понятно. Украина есть полное право на обеспечение обороноспособности своей страны.
Естественно. Поэтому мы вообще не имеем права морального страну, в которой погибают люди, да, и которая захватывает уже на протяжении 2,5 лет, вообще от этой страны что-то требовать. Все, что можем требовать, чтобы агрессор убрался вон. Вот и все.
Получается, тогда уже это не антивоенный комитет, который призывает к миру, а антипутинский. То есть немножко другая смысловая составляющая возникает.
У Путина равно война. Поэтому это антивоенный и антипутинский, безусловно.
К сожалению, у нас время нашей беседы уже подходит к концу. В Москве 19 часов 59 минут. Это особое мнение политика Дмитрия Гудкова. Много еще вопросов, которые я хотел с вами обсудить. Например, сегодняшний сюжет про то, что Павел Дуров заявил о том, что теперь будет делиться с разными спецслужбами IP-адресами и телефонами при необходимости, если будет получать такой запрос. И вот что же изменилось в отношении Дурова с официальными властями, хотелось об этом поговорить.
У меня есть вопрос только один.
Да.
Он будет делиться со всеми спецслужбами или со спецслужбами демократических государств?
Вот этот вопрос, наверное, задают сейчас все, кто услышал эту новость. Но теперь безопасность переписок в Телеграме – это вопрос отдельной категории, который, наверное, лучше обсуждать с техническими специалистами. Но мы будем следить за развитием ситуации. Спасибо Дмитрию, что нашел время посетить канал «Живой Гвоздь». Напоминаю, лайки, подписка на ресурсы «Живого Гвоздя» и «Дилетанта», подписка на социальные сети нашего гостя. И не забывайте, что всегда вы можете найти интересные новинки, книжные и журнальные на сайте dilettant.shop. Этот эфир провел для вас Никита Василенко. Спасибо, до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.